Новости на волнах Радио Свобода.
И о погоде. Южный циклон, который постепенно уходит на восток, а антициклон, который спускается на Россию со Скандинавии, в ближайшие дни будет определять погоду на европейской территории России. На северо-западе возможны кратковременные дожди и прохладно, до 20 градусов тепла. В центральном районе до 24 градусов и возможны кратковременные дожди, местами грозы. До 18 градусов прогреет воздух в Санкт-Петербурге. Здесь дождливо, так же, как и в столице, где синоптики ожидают при северном ветре силы 3,8 метра в секунду температуру воздуха в 15-17 градусов. Восемь минут восьмого в Первопрестольной, и продолжается утренняя программа «Время свободы». В этом часе мы будем говорить о протестах, которые проходят в Сербии ввиду выдачи Радована Каражича. Мы будем продолжать говорить о политической коррупции в России. Интересные события ожидают нас в мире культуры. Будем говорить о многих любопытных вещах, которые происходят за океаном, в частности, о том, что может ли двусторонние отношения впасть в зависимость от личности дипломата. Это все будет в течение этого часа, и рассматривать в этом часе мы будем вопрос, как в России становятся чиновниками. Итак, вы можете на этот вопрос отвечать либо на пейджер 961-33-33, либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Как в России становятся чиновниками? Ждем ваших ответов. Митинг в поддержку Радована Караджича вылился в массовые беспорядки. Их жестоко подавила полиция, и в результате 46 человек оказались в больницах. Репортаж Аи Куги, корреспондента Радио Свобода, как раз рассказывает о протестах в Сербии.
Митинг сторонников Радована Караджича окончился насилием на улицах Белграда. Группы агрессивно настроенных парней, порядка человек 200, распевая сербские националистические песни, напали на наряды полицейских, забросали их камнями и фаерами, ломая все перед собою. Это хорошо известные группы футбольных болельщиков, которые одновременно принадлежат к сербским клерофашистским движениям. В течение часа отряды специальной полиции их оттеснили и разбили, однако разбежались и остальные участники манифестации. Не помогли призывы организаторов протеста из радикальной партии Сербии сохранить спокойствие и отправиться на мирное шествие по городу. Теперь организаторы утверждают, что насилие вызвали провокаторы и сама полиция, которая якобы применяла несоразмерную силу. Белградский журналист Филипп Шварм считает, что инциденты на улицах Белграда во время митинга ультраправых сил можно было прогнозировать. Радикалы заверяли всех, что митинг будет мирным. Заявляли, что они предупредят любое насилие. Теперь организатору нечего отмежевываться от инцидентов. Ведь лидеры радикальной партии уже долго привлекают к себе группу футбольных болельщиков, утверждая, что они настоящие патриоты. А болельщики пришли разбивать и драться. Их не интересует Караджич. На митинге в Белграде поддержку Радовану Караджичу собралось около 15 тысяч человек. Местные аналитики оценивают, что это очень мало, ведь манифестация была названа «Всесербским собранием», и ожидалось, что съедутся люди из всей Сербии. Выступающие на митинге объявили президента Бориса Тадича предателем, который сербских героев отдает под суд. Однако осталось неясным, чего на самом деле добивались демонстранты, если они пожелали Караджичу счастливого пути и успеха в борьбе перед Гаагским трибуналом. Всю ночь в Белграде поступала противоречивая информация. То Радован Караджич уже находится в специальном самолете, который его везет в Нидерланды, то его выдача международному трибуналу точно не произойдет раньше утра. Еще в понедельник бывший боснийско-сербский лидер запасался двумя костюмами, которые ему понадобятся Гааге, и, как известно, перед трибуналом намерен себе защищать сам. Караджич старался как можно дольше остаться в следственном изоляторе специального суда в Белграде. Минувшую пятницу истек срок, до которого можно было обжаловать решение о его выдаче трибуналу. Однако адвокат Караджича Святозар Вуйчич отказался подтвердить, отправил ли он, может быть, этот документ по почте. В отсутствии апелляции ордер на выдачу Радована Караджича Гаагский трибунал подписывает министр юстиции Сербии. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Вот уж не знаю, успели ли сегодняшние газеты опубликовать свое видение ситуации в Сербии и событий, которые происходили в Белграде, но уж кто точно знает, это Валерия Шабаева, которая пришла с кипой газет. Здравствуйте, Валерия, еще раз.
Еще раз доброе утро.
Нету никаких югославских репортажей?
Пока я югославских репортажей не нашла, но, честно признаюсь, я еще не
были,
все газеты...
Просто не успели, наверное, попасть.
Возможно, да, но и не все газеты я еще... подробно успела просмотреть. Но, во всяком случае, иная внешнеполитическая тема представлена очень сегодня широко. Речь идет о назначении нового посла России в Соединенных Штатах Америки. Как и ожидалось, пишет газета «Газета», указом Дмитрия Медведева, послом стал заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк. Назначение свидетельствует о том, что Москва надеется на конструктивные отношения с Вашингтоном. Хотя в ближайшей перспективе о заметном потеплении говорить вряд ли придется, пишет газета «Газета». Ну и вот о том, что вряд ли придется говорить о потеплении в ближайшей перспективе, пишут многие. В день публикации указа о назначении нового посла России в США МИД России подверг жесткой критике курс Соединенных Штатов, независимую газету, я цитирую. Отношения с Америкой могут сложиться до такой степени, что Москва перестанет сотрудничать с ней на двусторонней основе, ограничившись взаимодействием в многосторонних форматах. В МИДе не исключают, что система контроля над вооружениями будет разрушена, а это лишит смысла диалог с Соединенными Штатами, основу которого составляют вопросы стратегической стабильности. Время новостей напоминает, что эта отповедь была дана вслед за выступлением президента на пост президента, на пост президента США, сенатора Джона Маккейна, который призывал исключить Россию из большой восьмерки. Ну и дала была эта отповедь анонимно. Выступал неназванный представитель российского МИД. Стиль выступления причем был таков, что сделан необходимым его прямое цитирование, пишет «Время новостей» и приводит такую цитату. Например, самому Маккейну дипломат посоветовал, открываю цитату, «сначала стать президентом США, а тогда мы его будем внимательно слушать». Не забыв добавить с легкой небрежностью, что это относится и ко второму претенденту Обаме, а затем жестко предупредил, чтобы американский электорат отвечал за то, кого они выберут, чтобы потом не говорили, что во всем виновата Россия. Ну, в силу анонимности источника трудно в полной мере оценить, чью позицию в российских верхах он вчера отразил, пишет «Время новостей», и полагает, что лучшим вариантом было бы, если бы сказанное отражало личное мнение неназванного дипломата.
Спасибо большое. К теме назначения Сергея Кисляка мы еще вернемся, а Валерия Шабаева подготовила выпуск очередных новостей, которые она отыскала в сегодняшних газетах. 8:15 в Москве и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В секторе Газа в результате взрыва в тренировочном лагере движения «Хамас» ранены 5 человек. В Манчестере в результате разбойного нападения похищены 3000 бланков британских паспортов и виз. Распространение мировой эпидемии СПИДа в 2007 году замедлилось. Об этом говорится в отчете Агентства Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом. Кому выгодны слухи о покушении на Рамзана Кадырова? Об этом говорим с писателем, тележурналистом и обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной в программе «Грани времени». Она выйдет в 10:00 в эфир, сразу же после выпуска новостей. А сейчас время спортивных, обзора спортивных событий. Игорь Катманов готов поведать о том, что происходит в мире спорта. Ведь сегодня матчи футбольного первенства России, не так ли?
Да, ну а я напомню, что накануне прошли матчи 24-го тура в первом дивизионе. Может быть, это и не столь большой интерес вызывает, но тем не менее соревнование очень важное. И вот результаты. Динамо Барнаул, Металлург Кузбасс 0-1. Барнаульская Динамо проиграла. Сибирь Торпедо, ничья 1-1. Витязь уступил Ростову 0-1. СКА Ростов, Звезда Иркутск 4-1 в пользу ростовских армейцев. Носта Динамо Брянск 2-1. Носта выиграла. Ничья 1-1 в матче Анжи Кубань. Алания проиграла КамАЗу 0-1. С таким же счетом Урал уступил Балтике на своем поле. Спортакадемклуб Черноморец Новороссийск ничья 1-1. Машук Волга Ульяновск потерпел Машук поражение 0-1. Салют Энергия выиграл УСКА Энергия 3-2. Ростов после победы на выезде уверенно лидирует, продолжает лидировать, 53 очка. У Анжи вторая позиция 46 очков и на 3 очка от Анжи отстают Кубань и Урал. Киевская «Динамо» в первом матче второго раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов в гостях переиграла ирландский клуб «Драгеда Юнайтед» 2-1. Бакинский «Интер» свел в ничью домашний поединок со знаменитым белградским «Партизаном» 1-1. Полузащитники «Спартака» Егор Титов и Максим Калиниченко выставлены на трансфер. Об этом объявил главный тренер клуба Станислав Черчесов, заявив, что не видит места в составе двум самым опытным футболистам красно-белых. На «Супергранпе» ИАФ в Монако россиянка Елена Исимбаева установила новый мировой рекорд в прыжках шестом для женщин. Елена победила с результатом 5 метров 4 сантиметра. Также скажу, что на самой зрелищной и престижной дистанции 100-метровке с результатом 9,82 секунды победил ямайский спринтер Асафа Павел.
Это были новости спорта, с которыми познакомил вас Игорь Катманов. А мы давайте перенесемся к новостям экономики.
До 2020 года в России планируется построить 26 новых энергоблоков атомных электростанций. В ближайшие 6 лет на развитие в стране атомной энергетики только из бюджета будет выделено около 1 триллиона рублей, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. По текущему курсу это 43 миллиарда долларов. На эти деньги, по сегодняшним ценам, можно построить 4-5 атомных станций средней для этой индустрии мощности. После 2016 года дальнейшее развитие отрасли, по словам Путина, должно финансироваться из ее собственных инвестиционных ресурсов. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16%. В ближайшие 15 лет ее планируется увеличить до 25%. Французская государственная компания «Electricité de France», крупнейший в мире оператор атомных электростанций, близка к соглашению о покупке британской энергетической компании British Energy, 35% акций которой принадлежат правительству Великобритании, а сделки может быть объявлены до конца недели. British Energy является оператором 8 атомных электростанций Великобритании. Частью сделки может стать продажа 25% акций British Energy другой британской энергокомпании «Centrica», а общая ее сумма может составить 25 миллиардов долларов. Доля трех компаний, вместе взятых на рынке электроэнергии Великобритании, превысит в целом 25%. На долю атомных станций приходится 15% общего ее производства в стране. Впервые о возможности продажи компании руководители British Energy объявили 4 месяца назад и с тех пор не раз говорили о ведущихся переговорах, не раскрывая, с кем именно. Британская British Airways, третья по величине авиакомпания Европы, и испанская Iberia подтвердили, что ведут переговоры о возможном слиянии. В случае успешного их завершения планируется создание единого холдинга, однако бренды обеих компаний будут сохранены. На сегодня British Airways и Iberia принадлежат примерно по 10% акций друг друга.
Позволю дополнить экономический обзор Сергея Сининского официальным курсом валют Центрального банка Российской Федерации. Центробанк дает сегодня за доллар США 23 рубля 33 копейки, за евро 36 рублей 72 копейки. Сергей Кисляк, как вы уже слышали, стал новым послом России в Соединенных Штатах. Изменятся ли отношения двух держав? Зависят ли вообще двусторонние отношения от личности дипломата? Эту тему поднимает вместе со своими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне Юрий Жигалкин в «Калейдоскопе американской жизни. Америка сегодня».
Какая роль отводится новому послу России в США? К новой тактике борьбы с террористами призывает уважаемая американская исследовательская организация. Любовь к мелким подаркам может привести к падению известного сенатора. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Извещению о назначении Сергея Кисляка послом России в Соединенных Штатах, переданному во вторник многими российскими средствами информации, сопутствовал резкий комментарий непоименованного высокопоставленного деятеля Министерства иностранных дел России. Он негодовал относительно американской внешней политики и предрек ухудшение двусторонних отношений. Прошлое нового посла, а он, курируя переговоры о противоракетной обороне и иранской проблеме, символизировал отказ России идти на компромиссы, дало повод для предположений о том, что он будет проводить жесткую линию в общении с Соединенными Штатами. Но соответствует ли аура почетного дипломатического поста его реальному значению? Зависят ли двусторонние отношения от личности посла? Иными словами, стоит ли такого внимания фигура, представляющая интересы России в Вашингтоне? Я обсудил эти вопросы с Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве, сотрудником Гуверовского института. Я думаю, это стоит внимания главным образом как заявление о намерениях России. Сергей Кисляк был в центре переговоров по, возможно, самой горячей теме двусторонних отношений – противоракетной обороне. В этом вопросе он один из главных авторов политики, неприемлемой для Соединенных Штатов. Можно предположить, что его назначение – признак того, что Москва намерена и дальше решительно следовать своей стратегии, и ей нужен в Вашингтоне человек, который сможет умело воплощать ее, работая с представителями американского политического истеблишмента, а не просто выступая радушным хозяином посольства, культивирующим добрые чувства по отношению к России. А как вы трактуете довольно нетрадиционное в таких случаях напутственное слово анонимного сотрудника российского МИДа, который обещает ухудшение российско-американских отношений? Я думаю, российское правительство готово к ограниченной конфронтации по нескольким вопросам, вокруг которых им нагнетается напряжение. Такая конфронтация рассчитана на внутрироссийское потребление. Мы хорошо знаем, что российская элита стремится к интеграции с Западом, и финансовой, и, так сказать, личной. Но она считает, что лучший способ поддержать ее легитимность внутри страны – культивация вялотекущего конфликта с западными странами, конфликта, не выходящего, что называется, за пределы приемлемого храма. Но до сих пор прежний российский посол, судя по всему, не добился больших успехов в пропаганде российских интересов в Вашингтоне. Если судить по стойкому скепсису по поводу российских намерений и со стороны законодателей, и со стороны Белого дома. Но с другой стороны, мы не знаем, какими бы были настроения в Вашингтоне, если бы не лоббистские усилия со стороны Москвы, нанявшей для пропаганды своих интересов известных американских профессионалов в этой области. Да, Белый дом критикует Москву, но ведь не слишком решительно. У меня есть ощущение, что российские усилия приносят плоды. Не столь весомые, как хотелось бы Кремлю, но если приглядеться, то со стороны Вашингтона не было шумных протестов ни по поводу происходившего в Чечне. США не осудили действия российских спецслужб по нейтрализации терактов в театре на Дубровке и в Беслане. Немного было шума и по поводу убийства Литвиненко. Это был американский политолог Дэвид Саттер с комментарием на значение нового посла России в США. Обезглавливание террористических групп, выверенные точечные удары по их базам и другие нетрадиционные меры более эффективны в борьбе с терроризмом, чем лобовая атака, утверждают эксперты респектабельной исследовательской корпорации РЭНД. Они призывают провести переоценку нынешней антитеррористической кампании. Рассказывает Алан Давыдов.
Главный тезис доклада корпорации РЭНД сформулирован в виде вопроса «Как покончить с Аль-Каидой?». Отвечая на него, авторы документа проанализировали досье 648 террористических групп, существовавших в период с 1968 по 2006 годы. Оказалось, что в 43% случаев эти группы прекратили свое существование после достижения политических договоренностей с правительствами. В 40% случаев они распались после ареста или ликвидации их главы. главарей в результате разведывательных или полицейских операций. Последние оказались особенно эффективными благодаря умелому сбору информации на местах. Применение же военной силы в ликвидации террористических групп оказалось эффективным только в 7% изученных случаев. Некоторые эксперты считают, что стратегия борьбы с прикрывающимися исламом террористическими группами до сих пор была неэффективной. Насколько верно такое предположение? Спросил я одного из соавторов доклада, аналитика RAND Corporation Сета Джонса. Думаю, что какая бы стратегия ни применялась, степень ее эффективности можно выяснить только по прошествии времени. Нанесение ответного удара по зарубежным террористическим группам, особенно Аль-Каиде, с использованием военной силы, скорее всего, было естественной реакцией американской администрации на теракты 11 сентября. Но переосмысление стратегии рано или поздно должно было произойти. Сегодня, видя, как Аль-Каида возрождается в ряде регионов мира, мы пришли к выводу, что стратегия борьбы с нею должна опираться не столько на обычные военные силы, сколько на разведку, полицию, а в ряде случаев на силы специального назначения. Как это ни странно, но через 7 лет после терактов 11 сентября мы с удивлением обнаружили, что до сих пор никому не пришло в голову выяснить, что было наиболее эффективным способом борьбы с террористическими группами в 4 последних десятилетия. К исторической ретроспективе не проявлялось серьезного внимания. Но сделав это, мы получаем ответ на то, о чем идут долгие споры. В своем докладе вы отмечаете, что несмотря на то, что с террористическими группами, возникшими на основе религиозного мировоззрения, борьба обычно идет дольше, ни одна из них, в конце концов, не выживала. Постигнет ли такая же судьба Аль-Каиду? Мы утверждаем, что Аль-Каида практически не ослабла после 11 сентября. Для прекращения ее существования политические переговоры с ее руководством по понятным причинам исключены. Это значит, что единственный путь к успеху – сосредоточение на полицейских и разведывательных операциях за рубежом. Мы также предлагаем исключить употребление термина «война с террором», потому что решение проблемы Аль-Каиды не может быть найдено на поле боя.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
И в этой рубрике, предваряя события, в которые обещал вернуться Юрий Жигалкин, речь пойдет о любителях сои. Если вы готовитесь стать отцом, упаси вас Бог употреблять продукты с содержанием сои. Кроме всего прочего, мы узнаем, какова программа 65-го международного венецианского кинофестиваля, как в Шотландии отметят юбилей Роберта Бернса. Будем говорить, разумеется, о политической коррупции в России и продолжать отвечать на вопрос, как в России становятся чиновниками. Все это будет в рамках утренней программы «Время свободы» до 9 часов, а потом тяжелым шагом прогресса в эфир выйдет программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Михаил Соленков.
Легким шагом пришел сейчас в студию, да. Доброе утро. Первая тема программы у нас, с чем связаны слухи о покушении на Рамзана Кадырова, кому выгодно это, поговорим об этом. Конечно, расскажем о том, что Радован Караджич уже экстрадирован в Гагу, что ждет бывшего лидера боснийских сербов. Ну и городская тема о том, насколько приспособлены российские города для жизни, для передвижения инвалидов-колясочников. Это городская тема. Ну вот. Об этом пойдет речь в программе «Свобода в 9».
Спасибо, ждем «Свободу в 9», а «Время свободы» продолжается выпуском новостей. В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Сербская прокуратура по военным преступлениям подтвердила факт передачи Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Сообщается, что соответствующее распоряжение подписала министр юстиции Сербии Снежана Малович в рамках сотрудничества с трибуналом по бывшей Югославии. Караджича обвиняют в геноциде и других преступлениях во время войны в Боснии и первой половине 90-х годов. В Махачкале убит начальник межрайонного управления по борьбе с организованной преступностью столицы Дагестана. Неизвестные обстреляли машину Магомеда Хази Абдул-Кадырова из автоматов. Общественные организации «Голос Беслана» и «Волга-Дон» подготовили законопроект о социальной защите пострадавших в результате террористических актов в России. Читинский областной суд отложил до 14 августа рассмотрение кассационной жалобы совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Его адвокаты оспаривают отказ нижестоящего суда в удовлетворении жалобы на действия следователей генпрокуратуры, которые, по мнению защиты Лебедева, незаконно отказали в приобщении к уголовному делу ряда материалов. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров путей между Сухуми и Ачамчирой. В Боснии суд по военным преступлениям признал семерых сербов виновными в геноциде 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Перед судом предстали 11 человек. С четверых обвинения были сняты, остальные приговорены к длительным срокам заключения от 38 до 42 лет. В индийском городе Сурат обезврежены 18 взрывных устройств, обнаруженных в районе местных алмазных рынков.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается дождь, днем 16-18 градусов. Дождливо и в Первопрестольной. Здесь синоптики ожидают северный ветер 3-8 метров в секунду и температура днем 15-17 градусов. Отправной точкой политической коррупции в России служат выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. И в первую очередь общенациональные парламентские и президентские выборы. Такой вывод сделан в докладе Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Послушайте, что поведал в своем материале на эту тему Карен Агамиров.
Характерной чертой действующей в России политической системы, говорится в докладе Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, являются постоянно нарастающие деформации избирательного процесса и искажение волеизъявления граждан за счет злоупотреблений административным ресурсом государственной власти и местного самоуправления при проведении выборов всех уровней. И самое интересное, отметила директор центра Елена Панфилова, что власть сама признает, что отсутствие реальной политической конкуренции – это серьезное препятствие для борьбы с политической коррупцией.
В своем интервью представителям зарубежных СМИ перед началом саммита «Большой восьмерки» в Японии президент Медведев заявил, что реальной борьбы с коррупцией не может быть без реальной политической конкуренции. Совсем недавно президент говорил о необходимости защитить управленческую систему России, о необходимости построения кадровой политики в стране, чтобы должности не продавались, не покупались. Главный вывод – доминировал медийный ресурс. Действительно, наши граждане, наши избиратели любят ушами, смотрят на картинку в телевизоре, читают печатные СМИ. И, конечно, возможности использования информирования, подменяя ее агитацией, особенно в государственных СМИ, это было чрезвычайно широко распространено. Для того, чтобы успешно бороться с политической коррупцией в частности и с коррупцией в целом, в России необходимо принять правовое понятие публичных должностных лиц. И об этом говорил президент, должен быть выстроена абсолютно новая, прозрачная, понятная система кадрового отбора.
Доклад Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. А вот анализ руководителя Центра политической информации Алексея Мухина.
Основными задачами, которые стоят сейчас перед администрацией команды Дмитрия Медведева, это повысить инвестиционную привлекательность России, уже медведевской России, и повысить управляемость медведевского руководящего аппарата. Имеется в виду, конечно, бюрократического аппарата. Медведеву придется произвести ряд действий, которые чрезвычайно болезненно отразятся на бюрократической верхушке России. Главным условием получения Медведевым некого политического суверенитета в качестве президента Российской Федерации является как раз вот успехи в так называемой антикоррупционной борьбе.
Вы считаете, что его желание бороться с коррупцией, с продажей должностей все же искренне?
Я полагаю, что да, у него нет никакого выхода, потому что это залог его политической выживаемости. Или он, возможно, даже не досидит до конца своего президентского срока.
Предупреждает Алексей Мухин. Противодействие политической коррупции в России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:35 в Москве, а мы продолжим эту тему нашим вопросом, вопросом часа, как в России становятся чиновниками. В России чиновниками рождаются, отвечает Борис из города Миасс. Этот вопрос мы задавали и просили ответить на смс номер +7 903 743 2801 или на пейджинговый номер, номер пейджинговой компании 961-33-33. Вы можете также продолжать отвечать на вопрос, как в России становятся чиновниками, а с этим вопросом Анна Липина вышла на улицы Пскова. Вот что...
Знакомство больше всего, конечно. Честно, по сути, не попадешь.
Я думаю, выборами. Ну, вообще, считаю, что этим должна заниматься непосредственно администрация, да, отдел кадров. Если есть достойное образование, да, то, в принципе, можно как бы приходить на собеседование, да, оставлять свое резюме. Я думаю, что, как и везде, в принципе, в администрации тоже есть конкурсная основа, да, то есть из резюме там выбирают. Я думаю, все естественно. Было бы желание, даже с улицы возможно попасть туда.
Один вариант по блату.
кто-то уже чиновник, и там уже дорога протоптана, один из вариантов, по знакомству в смысле. Но там большие требования, в первую очередь образование, и такое не слабое, может, даже несколько образований. Высших я имею в виду.
Ну как чиновники становятся? Какой-то ум у человека такой смышленый, и он там пытается что-то сделать свое, и может быть сначала путем правильным он добивается этого, а потом, может быть, становится понаглее, и так получается, что так все происходит. Ну, через знакомых столько. Так просто так туда никто не попадет никогда.
Честно слово, не знаю. Ну, все хотят этот стул иметь. Большинство. За стул кто задержится, сидят.
Но, насколько я думаю, часто люди имеют как бы связи, и поэтому становятся чиновниками. Но без связей надо образование иметь, и тогда можно прорваться.
Чиновникам? Столько по блату, не знаю.
Коррупционным. Монопольные связи, родственники, какие-то знакомства, только так. Да, это да, закрытая сфера для рядовых граждан.
Я думаю, что там без протекции, без знакомства не обходится. Сейчас вообще практически на работу, если только простым рабочим можно устроиться. А так вот в любое место, вот впереди везде надо, чтобы тебя знали.
А что такое чиновник, который имеет власть по блату в Пскове, да и везде? Ну как, тендеры проводятся, эти конкурсы пишут, резюме, но это все так, для того, чтобы для общественности, что делается все. А так, как у нас делается? Я тебе, ты мне услуга. Угу. Взятки боятся все-таки. Угу. Я не говорю, что они все не специалисты. Многие угу. есть, но большинство в основном так. Хорошо, если хороший вариант, он и по знакомству, и имеет, как бы, соответствующие, как бы, профессиональные знания угу. для этой должности, умеет работать с людьми, ну...
Взятки не взятки, но блат, возможно, знакомые. Личные качества человека. Все вместе, в совокупе.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, как в России становятся чиновниками. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новость о том, что британские пабы переживают кризис, может быть, и не вызовет удивления. Но вот утверждение что некого историка-любителя, что Ренессанс вдохновили китайцы, конечно, не может не поразить воображение. Эти новости и некоторые другие в рубрике «Культура», которую сегодня подготовил Дмитрий Волчек.
Британский историк-любитель, в прошлом штурман подводной лодки Гэвин Мензис, опубликовал книгу, в которой утверждает, что технические чертежи и рисунки Леонардо да Винчи – это копии китайских изобретений и проектов, которые были привезены китайцами в Италию в 1434 году. По мнению историка-любителя, именно китайские энциклопедии дали толчок Ренессансу и вдохновили Леонардо да Винчи и астронома, физика и механика Галилео Галилея. Несколько лет назад Гэвин Мензис опубликовал бестселлер «1421», в котором высказал гипотезу о том, что китайские мореплаватели открыли Америку за 70 лет до Колумба. Историки относятся к книгам Гэвина Мензиса гораздо скептичнее, чем массовый читатель. Под Гамбургом откроется музей рок-группы Rolling Stones. Экспонаты музея собрал бывший немецкий банковский служащий Ульрих Шрёдер. Он собирал их в течение 40 лет. Шрёдер посетил 160 концертов группы в разных странах мира. Он намерен вложить в создание музея 500 тысяч евро. 100 тысяч евро внесут муниципальные власти. Представители британской пивоваренной промышленности заявили, что потребление пива в пабах сократилось почти на 5% по сравнению с прошлым годом. В течение дня британцы выпивают в пабах 14 миллионов пинт пива. Это на 1 600 000 пинт меньше, чем в прошлом году, и на 7 миллионов меньше, чем в 79 году, когда пиво пользовалось особым спросом. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Эксперты объясняют падение спроса на пиво в пабах запретом курения, высокими ценами, средняя цена за пинту в Англии 5 фунтов, конкуренцией со стороны супермаркетов, модой на сидр и так далее. Пабы в больших городах, и особенно в Лондоне, начали деградировать не сегодня и не вчера. Музыкальные автоматы почти вытеснили музыкантов с их потешными частушками на кокне. Постоянные посетители уступили место приезжим и туристам. Буйные футбольные болельщики радикально изменили акустический образ паба и его уютную атмосферу. Пабы возникли сотни лет назад, но в последние два столетия они стали форпостами простонародной культуры, противостоящей клубам, где гнездится знать и прочие состоятельные люди. За дымчатыми стеклами посетители пабов не только пили пиво или ели картошку с рыбой, но играли в снукер, метали в круглую пробковую мишень дротики, болтали о погоде и спорте. Даже в самых дешевых пабах, в которых опилки на полу впитывали опивки и харкотину, можно было почувствовать обаяние особой культуры простолюдинов. Кажется, теперь понемногу она уходит, как и ее носители, пролетариат в классическом смысле. Уходящую культуру принято провожать ностальгическим взглядом, и ничего зазорного в этом взгляде нет.
Это был Дмитрий Волчек, который подготовил сегодняшний выпуск рубрики культурных новостей. Между тем объявлена программа 65-го международного венецианского кинофестиваля. В конкурсной программе 21 фильм. Россию представляет картина Алексея Германа, младшего, «Бумажный солдат». Из грандов мирового кино в программе представлен японский мастер Такеши Китано. Сразу 5 фильмов представляет Соединенные Штаты, 4 – Италию. А подробнее о программе кинофестиваля мой коллега Андрей Шарый попросил рассказать известного московского кинокритика Андрея Плахова.
Безусловно, здесь есть крупные интересные имена таких режиссеров, как Даррен Аронофски, Кэтрин Бигелоу, Папи Корсиката. Причем все эти режиссеры очень индивидуальны по своему складу. Представлено достаточно много фильмов итальянских, целых 4. И это довольно странно, потому что 2 главных итальянских фильма «Гоморра» Маттео Гарроне и «Ил Диво» Паоло Сорентино только что произвели фурор в Канне. Откуда взялось еще 4 из не самой процветающей кинематографической страны, непонятно, хотя среди них тоже есть фильмы известных режиссеров. Довольно много также французских картин и японских, в отличие от китайских, которых почти нет. Вернее, есть один фильм, снятый в копродукции между Китаем, Гонконгом, Бразилией и той же Японией. Среди японских фильмов Такеши Китано и Хаяо Миядзаки – это классики, и, конечно, имена говорят сами за себя. Так что вот пока такое ощущение больших имен или интересных имен, но отсутствие каких-то явных и выразительных тенденций.
Известно, что на Венецианском фестивале традиционно привечают русское кино, однако вот интересно, что год за годом в конкурс или в основные программы попадают фильмы молодых российских режиссеров. В этом году в основном конкурсе Алексей Герман-младший с фильмом «Бумажный солдат» и молодой Михаил Калатозишвили с фильмом «Дикое поле». Почему именно новое русское кино предпочитают Венеции?
Ну, в целом, действительно справедливо то, что этот фестиваль больше, чем другие крупные фестивали мира, ориентируется на новую волну российского кино, на явления, еще не изученные, не апробированные. Например, Иван Вырыпаев, который представлял пару лет назад фильм «Эйфория» в конкурсе «Венеция», тот же Герман, тот же Звягинцев, в конце концов, который прозвучал впервые именно в «Венеции». Это действительно уже новое поколение режиссеров, вставленное небольшими именами классиков, уже можно так сказать, как Халков, Герман, старший, Сокуров, но новыми в этом смысле именами. И на них Венеция делает ставку, что очень правильно, потому что в этом художественном потоке российского кино, безусловно, содержится очень много интересного и перспективного.
Венецианский, как известно, это старейший, во-первых, из существующих европейских кинофестивалей и один из большой тройки – Канн, Венеция, Берлин. А на какое вы его место поставили в этой иерархии?
Трудный вопрос. Скорее всего, все-таки фестиваль номер один – это Канн. Действительно, очень трудно с ним конкурировать. Все-таки все сливки мирового кино, как правило, попадают в Каннский конкурс. Но это не значит, что ничего не остается в Венеции или что ее ситуация безнадежна. Наоборот, сегодня Венеция чувствует себя уверенно как никогда. Во-первых, очень сильный руководитель Марко Мюллер. Во-вторых, Венеция сегодня объективно сильна. Она выдержала не одну политическую бурю и конкуренцию с недавно возникшим Римским фестивалем. Марко Мюллер оказался победителем в таком непростом вопросе, как строительство нового фестивального дворца. Это вопрос очень принципиальный, потому что с этим связаны перспективы развития Венецианского фестиваля, кинорынка, привлечения кинобизнеса на этот фестиваль и так далее. Думаю, что сегодня Венецианский фестиваль на подъеме, и его ждет самое лучшее будущее.
Андрей Плахов, известный московский кинокритик, отвечал на вопросы Андрея Шарова по поводу 65-го международного венецианского фестиваля. А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит начальник межрайонного управления по борьбе с организованной преступностью столицы Дагестана. Российские военные железнодорожники после трехмесячного пребывания покидают территорию Абхазии. В секторе Газа в результате взрыва в тренировочном лагере движения «Хамас» ранены 5 человек. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 47 минут. С видом Джона Сильвера вошел в студию Александр Дюпин с обзором сегодняшних газет. Не иначе, газеты публикуют материалы, если не о капитане Флинте, то, по крайней мере, о кладах. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Я прав?
Да, совершенно верно. Первая заметка, которую расскажу из новых известий, говорится в ней о кладах, а точнее о историческом вандализме. Дело в том, что на днях разразился громкий скандал. В центре Москвы рабочие, реконструирующие Страстной бульвар, забрали себе найденные в отвале грунта старинные монеты. Что характерно, археологи, которые должны были присутствовать при земляных работах такого рода, приехали только после того, как стало известно о находке. Существующее законодательство серьезной ответственности за исторический вандализм не предусматривает, а правила согласования строительства нарушаются на каждом шагу. Эксперты убеждены, систему надо кардинально менять, особенно сейчас, когда россияне заболели золотой лихорадкой. О том, чтобы сдать найденные монеты, как положено в милиции, и речи не шло. Это я повторяюсь о вот этом случае на бульваре. Находчивые строители, по словам некоторых свидетелей, продавали монеты прямо у памятника Высоцкому. Впрочем, доброходы быстро сообщили, куда надо, и уже вечером на бульвар приехали археологи. К счастью, многие монеты исторические строители все-таки пропустили, археологам что-то осталось.
А продавали, насколько я слышал, совсем за гроши за какие-то?
В этой заметке не сказано о ценах, по каким они их продавали, но, видимо, действительно продавали, так как быстро и с рук наверняка не за много. Также в этой заметке дальше уже как-то так аналитически автор подходит к этому и говорит о том, что, в принципе, в стране плохо развит закон о таких вещах. В частности, например, предпринимателям очень невыгодно присутствие археологов на стройках, потому что, если, не дай бог, что-то найдут ценное, то это, естественно, заморозит стройку, и ни о каких выполнении каких сроков речи не может быть. Следующая заметка тоже из новых известий, в ней говорится о новых пензенских затворниках. В построенном на окраине города доме постоянно живут около 20 человек. Они называют себя почитателями старца Алексия, предрекшего скорый конец света. Ведут себя они вполне миролюбиво, но на какие-либо контакты с духовенством или властями не идут. А власти всерьез обеспокоены тем, что само словосочетание «пензенские затворники», которое опять у всех на слуху, наносит ущерб имиджу области. Дело в том, что 20 человек, возглавляемые неким отцом Рафаилом, по крайней мере, такой псевдоним себе выбрал Александр Жуков, являются горячими поклонниками вот этого старца и считают, что в результате кровопролитной и скорой войны, которую предрекает этот старец якобы, выживут только люди, проживающие вот именно в этом доме. Тем временем власти Пензы обеспокоены тем, что в последнее время постоянными вот такими затворниками очень ухудшается имидж области.
А странно, почему-то действительно это все происходит в Пензе. Спасибо, Александр. Александр Дюпин с обзором последних сегодняшних газет был в студии «Радио Свобода». Программа «Время свободы» продолжается. И давайте мы отправимся с вами за океан. Юрий Жигалкин и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне познакомят вас с такой новостью. Будущие отцы должны сторониться сои и продуктов, которые их содержат. Почему? Также вопрос, который ставят коллеги за океаном, стоит ли доверять иммигрантам, которые помогают желающим найти убежище в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, это не единственные темы, которые вы услышите в калейдоскопе заокеанской жизни в программе «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, приведет ли любовь к мелким подаркам к падению старейшего американского сенатора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшие и те, кто хотел бы стать бывшими россиянами, стали объектами очередного уголовного дела. Во вторник федеральная прокуратура в Пенсильвании предъявила обвинение группе иммигрантов, которые оказывали услуги гостям из России, Украины и нескольких других бывших советских республик в оформлении прошений на получение политического убежища под фальшивыми предлогами. Главным действующим лицом был 33-летний выходец из Израиля Дэвид Вайсман, представлявшийся адвокатом по иммиграционным делам. За 8 тысяч долларов с человека и за 12 тысяч с семьи он помогал клиентам оформлять прошение об убежище, мотивируя это преследованием на религиозной или этнической почве. Также популярными были гонения из-за сексуальной ориентации. Вайсман не был ни адвокатом, ни искусным фальсификатором. Редкие из его клиентов получали желаемое. Тем не менее, за 4 года его услугами воспользовались около 400 потенциальных беженцев. В доме Вайсмана были обнаружены 560 тысяч долларов наличными и 2 золотых слитка. Вместе с ним по делу проходят 5 иммигрантов из бывшего Советского Союза. Кризису на рынке недвижимости все еще не видно конца. Таков тон комментариев последних сведений о стоимости жилья в главных мегаполисах страны. С мая прошлого года цены на дома упали почти на 18%. В Детройте они упали до уровня 2000 года, года, когда начался беспрецедентный скачок цен, завершившийся беспрецедентной расплатой. В наиболее горячих рынках последних лет, Майами и Лас-Вегасе, дома подешевели на 28%, и спрос на них продолжает падать. В поисках слабого луча надежды авторы отчета отмечают замедление падения цен в 7 регионах, включая Нью-Йорк. Тем, кто хочет стать отцом, стоит остерегаться сои, предупреждают ученые из Гарвардского университета. Соя содержит в больших количествах так называемые изофлавоны, которым приписываются многочисленные чудодейственные свойства. Но в одном из их свойств ученые теперь уверены – изофлавоны уменьшают число сперматозоидов у мужчин, злоупотребляющих напитками и продуктами из сои. Как выяснили ученые, способность мужчин к зачатию уменьшается в 2-3 раза. Дело в том, что действие изофлавонов подобно действию женского гормона эстроген. Они действительно могут оказывать определенное оздоровляющее воздействие, но за это мужчины вынуждены расплачиваться потенцией. Старейшему сенатору-республиканцу Теду Стивенсу были предъявлены во вторник обвинения во взяточничестве. Главная претензия к нему заключается в том, что он принимал разного рода подарки. Хотя Стивенс обогатился таким путем незначительно, и он намерен оспаривать обвинения, предъявление официального обвинительного заключения самому уважаемому на Аляске политику потрясло его родной штат, рассказывает Ян Трунов.
За последние 15 лет это первый случай обвинения в коррупции действующего сенатора. Повод? Тед Стивенс, сенатор с 40-летним стажем, 8 лет возглавлявший комитет по ассигнованиям, не указал в налоговых отчетах дорогостоящие подарки, которые получал за услуги, оказанные аляскинской корпорацией нефтяного оборудования «ВЭКО». В обвинении говорится, что сенатор за 8 лет получил от этой корпорации подарков и услуг на $250 000. Например, корпорация за свои деньги перестроила дачу сенатора на Аляске. Этим ВЭКО отблагодарила Стивенса за помощь в получении финансирования различных проектов корпорации, включая контракт на газопровод на Аляске и контракты в Пакистане и в России. После предъявления обвинений 84-летнего Теда Стивенса не арестовали, предоставив ему возможность сдаться добровольно. До этого он должен оставить пост лидера республиканцев в Сенатском комитете по ассигнованиям. Однако сенатор категорически отрицает свою вину. Параллельно ведется расследование действий другого политика, представляющего Аляску, конгрессмена Дона Янга, тоже подозреваемого в коррупции. Кто отвечает за расследование коррупции в органах власти Соединенных Штатов? Кто следит за законодателями и членами правительства? Об этом рассказал научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Чарльз Симпсон.
У федерального правительства и его Министерства юстиции есть различные федеральные службы. Например, Управление Министерства по расследованию коррупции и мошенничества занимается расследованием противозаконных действий, совершенных государственными компаниями или компаниями, выполняющими государственные заказы, а также государственными чиновниками и политиками, включая конгрессменов и сенаторов. Законодатели не имеют иммунитета. Несколько лет назад калифорнийский конгрессмен Рэнди Дюк Каннингем был обвинен большим жюри присяжных во взяточничестве и отправлен в тюрьму, где сидит до сих пор. В коррупции вместе с сенатором Стивенсом замешан его сын Бен, лоббист, в прошлом сенатор штата Аляска. Он был платным консультантом нескольких рыбных компаний, которые извлекли немало выгод из законов, предложенных Стивенсом-старшим. Когда Тед Стивенс создал 30-миллионный фонд маркетинга аляскинских морепродуктов, его сын Бен помогал распределять деньги из фонда по разным компаниям штата.
Впрочем, как признают некоторые эксперты, обвинению будет нелегко доказать, что сын сенатора был замечен в преступных деяниях, а не в законном лоббировании. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вопрос часа сегодня был таков: как в России становятся чиновниками? И как отвечали вы, уважаемые радиослушатели? Это лишь некоторые мнения из большого списка ваших ответов. Этими людьми движет алчность к деньгам и власти. По ночам они съедают свою совесть ради своего места у кормушки, они готовы продать и уничтожить собственный народ. Многие из них не знают даже гимна, зато знают шифры банковских ячеек. Интересно, когда среди них начнется чистка, спрашивает Добрый. Сегодня чиновнику в России вовсе не нужны ум и одаренность, достаточно иметь протекцию со стороны высокопоставленных родителей и родственников, подкрепленную отсутствием моральных человеческих качеств. Мнение Александра из Сызрани. Совковый деспотизм бюрократов сохранился, портфели передают по наследству, считает Иван из Краснодара. Чиновниками становятся преданные, близкие или однокурсники Путина, и неважно, что они не являются профессионалами, они никогда не укусят руку, с которой кормятся, мнение Татьяны. В бандитском государстве главенствует принцип «не подмажешь, значит не поедешь», Н. Борода. Чиновникам стать несложно, сложнее руководить и управлять, что наши чиновники не могут и не умеют. Сергей Валентинович из поселка Ильинская, Хованская. И любовь к вышестоящему начальству, презрение к простому народу, оголтелый патриотизм, отсутствие совести – это минимум качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным чиновником в нашей стране, считает Шамиль из Истры. Вот неполный список ваших мнений, которые не совпадают зачастую с мнением редакции «Радио Свобода». В программе «Время свободы» ведущим был Сергей Тарасов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный